Ричард Докинс. «Магия реальности. Откуда мы знаем, что является правдой?» Перевод на Табиноид. Читает Фуад Насиров. Что такое радуга? Эпос о Гильгамеше является одной из старейших когда-либо записанных историй, старше, чем древнегреческие или древнееврейские легенды. Этот древний героический миф принадлежит шумерской цивилизации, которая процветала в Месопотамии, сейчас территория Ирака, 5-6 тысяч лет назад. Гильгамеш, описанный в шумерском мифе, был великим героем и королем, немного похожим на короля Артура из британских легенд, в той части, что никто не знает, существовал ли он на самом деле, но при этом о нем рассказывается во множестве историй. Подобно греческому Одиссею, Улиссу, или арабскому Синдбаду-мореходу, Гильгамеш совершал эпические путешествия, во время которых ему встречалось много необыкновенных вещей и людей. Один из них был старик, глубокий столетний старик по имени Утнапишти, который рассказал Гильгамешу странную историю о себе. Что ж, она казалась странной для Гильгамеша, но она может не казаться настолько странной для вас, потому что вы, вероятно, слышали подобную историю о другом старике с другим именем. Утнапишти рассказал Гильгамешу о случае многовековой давности, когда боги разозлились на человечество за их настолько большой шум, что они не могли спать. Верховный бог Энлиль предложил наслать всемирный потоп, чтобы уничтожить всех, так как тогда боги смогли бы ночью отдохнуть. Но бог воды Эа решил предупредить Утнапишти. Эа сказал Утнапишти снести свой дом и построить лодку. Это должна была быть очень большая лодка, потому что Утнапишти надо было вместить в ней семя всех живых существ. Утнапишти построил лодку точно в срок, прежде чем пошел дождь в течение 6 дней и 6 ночей без остановки. В последовавшем наводнении утонули все, кроме находившихся в лодке. На 7-й день ветер стих, и вода успокоилась. Утнапишти открыл люк в плотно закрытой лодке и выпустил голубя. Голубь улетел, ища землю, но не нашел никого и возвратился. Затем Утнапишти выпустил ласточку, но произошло то же самое. Наконец Утнапишти выпустил ворона. Ворон не вернулся, подсказав Утнапишти, что где-то была суша, и ворон нашел ее. В конце концов, лодка остановилась у вершины горы, торчащей из воды. Другая богиня, Иштар, создала первую радугу, как символ обещания богов более не посылать ужасных наводнений. Вот так, согласно древней легенде шумеров, на свет появилась радуга. Что ж, я говорил, что история будет знакома. Все дети, воспитывавшиеся в христианских, иудейских или исламских странах, сразу узнают, что это то же самое, что и более недавняя история Ноева ковчега, с одним или двумя небольшими отличиями. Имя кораблестроителя изменено с Утнапишти на Ной. Множество богов старинных легенд превратились в одного бога еврейской истории. Семя всех живущих существ излагается как «все животные и от всякой плоти по паре», или как в песне «животные объединились по двое», и в эпосе о Гильгамеше, безусловно, имелось в виду нечто подобное. Очевидно, что еврейская история Ноя не более чем пересказ более древней легенды Утнапишти. Это было народное сказание, которое переходило из уст в уста на протяжении веков. Мы часто обнаруживаем, что, казалось бы, древние легенды на самом деле произошли от еще более древних легенд, как правило, с заменой некоторых имен или других деталей. А это в обеих версиях заканчивается радугой. И в эпосе о Гильгамеше, и в книге «Бытия» радуга является важной составной частью мифа. «Бытие» указывает, что именно радугу Бог поднял в небо в знак своего обещания Ною и его потомкам. Есть еще одно различие между историей Ноя и более ранним шумерским рассказом об Утнапиште. В версии Ноя причина Божьего недовольства людьми состояла в том, что мы все были неисправимо безнравственны. В шумерской истории преступление человечества было, как вы могли догадаться, менее серьезным. Мы всего лишь издавали так много шума, что боги не могли заснуть. Думаю, это забавно. И тема шумных людей, не дающих спать богам, неожиданно возникает вполне независимо в легенде о людях Чумаш острова Санта-Крус, недалеко от калифорнийского побережья. Люди Чумаш верили, что они были созданы на своем острове, очевидно, тогда он назывался не Санта-Крус, потому что это испанское название, из семян волшебного растения богини земли Хутеш, которая была замужем за змеей неба, которого мы знаем как Млечный Путь, и который вы можете видеть темной ночью в сельской местности, но не в городе, если вы там живете, где слишком много светового загрязнения. Жителей острова стало очень много, и как и в эпосе о Гильгамеше, они стали слишком шумными, так что богиня Хутеш стало некомфортно. Ночью шум не давал ей спать. Но вместо того, чтобы убить их всех, как шумерские и еврейские боги, Хутеш была добрее. Она решила, что некоторые из них должны уйти с Санта-Крус на материк, где она не сможет их услышать. И она сотворила мост, чтобы они ушли по нему, и мост был радугой. У этого мифа странное окончание. Переходя мост, радугу, некоторые самые шумные люди посмотрели вниз и были так напуганы высотой, что им стало дурно. Они упали с радуги в море, где превратились в дельфинов. Идея радуги как моста встречается и в других мифологиях. В древнескандинавских мифах о викингах радуга рассматривалась как хрупкие мосты, используемые богами для путешествий с небесного мира на землю. Многие народы, например, в Персии, Западной Африке, Малайзии, Австралии и в Америках, смотрели на радугу как на большую змею, которая поднимается из земли, чтобы пить дождь. Интересно, откуда взялись все эти легенды? Кто создает их и почему некоторые люди в конечном счете приходят к убеждению, что это было на самом деле? Эти вопросы увлекательны и на них нелегко ответить. Но есть один вопрос, на который мы можем ответить. Что такое радуга на самом деле? Реальное волшебство радуги. Когда мне было лет 10, меня взяли в Лондон, чтобы посмотреть детский спектакль под названием «Где кончается радуга». Вы почти наверняка его не видели, потому что он слишком немоден и не патриотичен для исполнения современным театром. Он всецело посвящен тому, насколько это крайне неповторимо быть англичанином. И в кульминационном моменте приключения детей спасает святой Георгий, святой покровитель Англии, не Великобритании, так как у Шотландии, Уэльса и Ирландии есть свои собственные святые покровители. Но что я наиболее ярко помню, это не святой Георгий, а сама радуга. Дети действительно отправились к подножью радуги, и мы видели их переходящими по радуге на другую сторону. Это было ловко поставлено, с цветными прожекторами, светящими вниз через клубящийся туман. И дети остановились, застыв в изумлении. Я думаю, что это было приблизительно в тот момент, когда защищенный серебряным шлемом в ярких доспехах появился святой Георгий. И мы, дети, ахнули, когда дети на сцене крикнули «Святой Георгий! Святой Георгий!» «Святой Георгий!» Но именно сама радуга потрясла мое воображение. Не говоря уже о святом Георгии, как прекрасно должно было стоять прямо у подножья гигантской радуги. Вы можете понять, откуда автор пьесы взял эту идею. Радуга действительно похожа на подходящий объект, висящий поблизости, возможно, на расстоянии в несколько километров. Кажется, что ее левая нога упирается, скажем, в пшеничное поле, и ее правая нога, если вам повезет увидеть полную радугу, на вершине холма. Вы чувствуете, что можете подойти прямо к ней и стать именно там, где радуга опирается на землю, как дети в спектакле. У всех мифов, которые я описал вам, одна и та же идея. Радуга рассматривается как определенная вещь в определенном месте на определенном расстоянии. Что ж, вы, вероятно, решите, что в действительности это не совсем так. Во-первых, при попытке приблизиться к радуге, независимо от того, как быстро вы бежите, вы никогда не доберетесь до нее. Радуга будет убегать от вас, пока совсем не исчезнет. Вы не можете ее поймать. Но на самом деле она не убегает, потому что в действительности она вообще не находится в определенном месте. Никогда. Это иллюзия, но увлекательная иллюзия. И понимание этого ведет к разным интересным вещам, некоторые из которых – мы рассмотрим в следующей главе. Из чего сделан свет? Во-первых, мы должны понять, что такое спектр. Он был обнаружен во времена короля Карла II, то есть около 350 лет назад, Исааком Ньютоном, который, возможно, был величайшим ученым всех времен. Кроме спектра, он обнаружил много других вещей, как мы уже видели в главе, посвященной ночи и дню. Ньютон обнаружил, что белый свет на самом деле представляет собой смесь всех других цветов. Для ученого это и означает белый. Как Ньютон это узнал? Он поставил эксперимент. Сначала он затемнил свою комнату так, чтобы в нее не мог попасть свет, а затем открыл узкую щель в занавесе, чтобы проник очень тонкий луч белого солнечного света. Затем он позволил лучу света пройти через призму, которая является своего рода треугольным куском стекла. Что делает призма? Это искривляет узкий белый луч. Но искривленный луч, выходящий из призмы, уже не белый. Он разноцветный, как радуга. И Ньютон дал название радуге, которую он сделал. Спектр. Когда луч света проходит через воздух и стекло, он изгибается. Этот изгиб называется преломлением. Именно преломление придает веслу изогнутый вид, когда вы погружаете его в реку. Таким образом, свет изгибается, когда проходит сквозь стекло или воду. А теперь главный момент. Угол изгиба немного отличается, в зависимости от того, какого цвета свет. Красный свет изгибается под меньшим углом, чем синий. Поэтому, если белый свет действительно смесь цветов, как предположил Ньютон, что должно произойти, когда вы преломляете белый свет через призму? Синий свет изогнется сильнее, чем красный. Таким образом, они будут отделены друг от друга, когда появятся с другой стороны призмы. А желтый и зеленый свет окажутся между ними. Результатом является спектр Ньютона. Все цвета радуги расположены в правильном порядке радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Ньютон не был первым человеком, создавшим радугу с помощью призмы. Другие люди уже получали тот же результат. Но многие из них думали, что призма каким-то образом окрашивала белый свет, как бы добавляла краситель. Идея Ньютона была совершенно иной. Он думал, что белый свет является смесью всех цветов, и призма просто отделяет их друг от друга. Он оказался прав и доказал это парой изящных экспериментов. Во-первых, он взял свою призму, как и прежде, и приоткрыл узкую щель на пути цветных лучей, выходящих из нее, так чтобы только один из них, скажем, красный луч, прошел через щель. Затем он поместил другую призму на пути этого узкого луча красного света. Вторая призма изогнула свет, как обычно, но то, что вышло из нее, было только красным светом. Никакие дополнительные цвета не были добавлены, что было бы, если бы призма добавляла цвет, как краситель. В результате Ньютон получил именно то, что ожидал, подтвердив свою теорию, что белый свет является смесью света всех цветов. Второй эксперимент был еще более изобретательным, с использованием трех призм. Он был назван «Ньютоновский экспериментум Круцис», что в переводе с латинского означает «критический эксперимент», или, как мы могли бы сказать, «эксперимент, служащий по-настоящему убедительным доказательством». Слева белый свет проникает через щель в занавесе Ньютона и проходит через первую призму, которая разлагает его на все цвета радуги. Разделенные цвета радуги затем проходят через линзу, которая сводит их вместе, прежде чем они пройдут через вторую призму Ньютона. Эта вторая призма имела эффект слияния цветов радуги обратно в белый свет. Это уже четко подтверждало точку зрения Ньютона. Но чтобы быть совершенно уверенным, он пропустил этот луч белого света через третью призму, которая разложила цвета в радугу снова. Столь аккуратная демонстрация, о которой можно только мечтать, доказывала, что белый свет на самом деле является смесью всех цветов. Как капли дождя делают радугу. С призмой все понятно, но когда вы видите радугу в небе, нет большой-пребольшой висящей призмы. Нет, но есть миллионы капель дождя. Выходит, что каждая капля действует как крошечная призма? Немного похоже, но не совсем. Если вы хотите увидеть радугу, солнце должно быть позади вас, когда вы смотрите на дождь. Каждая капля больше похожа на маленький шарик, чем на призму, и свет ведет себя иначе, когда он попадает в шар. Разница в том, что противоположная сторона капли дождя действует как крошечное зеркало, и именно поэтому вам требуется солнце позади вас, если хотите увидеть радугу. Свет от солнца делает сальто внутри каждой капли и отражается назад и вниз, где он попадает в ваши глаза. Вот как это работает. Вы стоите и смотрите на дождь в отдалении, когда солнце находится сзади и сверху от вас. Солнечный свет попадает в одну каплю. Конечно, он попадает во множество других капель, но подождите, мы подойдем к этому. Давайте назовем нашу одну определенную каплю А. Луч белого света попадает сверху на поверхность капли А, где он изгибается, как это было на поверхности призмы Ньютона. И, конечно, красный свет изгибается меньше, чем синий. Таким образом, спектр уже рассортировался. Теперь все цветные лучи проходят через капли, пока не попадут на противоположную сторону. Вместо того, чтобы выйти в воздух, они отражаются обратно в направлении ближайшей стороны дождевой капли, на сей раз более нижней части ближней стороны. И когда лучи проходят через ближнюю сторону капли дождя, они снова изгибаются. Снова красный свет изгибается меньше, чем синий. Поэтому, когда солнечный луч выходит из капли, он уже разложен в соответствующий небольшой спектр. Разделенные цветные лучи, повернув вокруг внутренней части дождевой капли, теперь мчатся назад по направлению туда, где стоите вы. Если ваши глаза окажутся на пути одного из этих лучей, скажем, зеленого, вы увидите чистый зеленый свет. Кто-то пониже, чем вы, мог бы увидеть красный луч, исходящий из А, а кто-то более высокий, чем вы, мог бы увидеть синий луч, исходящий из А. Никто не видит полный спектр ни от одной из капель дождя. Каждый из вас видит только один чистый цвет. Однако вы все же говорите, что видите радугу со всеми ее цветами. Как же так? Что ж, пока мы говорим только об одной капле, называемой А. Имеются миллионы других дождевых капель, и все они ведут себя подобным же образом. В то время как вы смотрите на красный луч капли А, есть еще одна капля, названная Б, которая ниже, чем А. Вы не видите красный луч капли Б, потому что он светит вам в живот. Но голубой луч Б попадает точно в нужное место, вам в глаза. И есть другие капли даже.